Драгоценные братья и сестры, и мы заканчиваем наш курс, называется он «Господь, исцели мои раны». Мы проходили с вами, вы помните, это у нас 13 тем, и мы говорили о смысле страданий, мы говорили о том, что есть великий исцелитель Яхве Рафа, который делает горькие воды сладкими, как может он нашу печальную горькую жизнь обратить в сладость и в радость. Мы говорили о Слове Божьем, который есть истинный бальзам. Бальзам – это бальзам для исцеления. Мы говорили с вами о городах-убежищах. Это все имеет к теме исцеления. Города-убежища – это вот наш Христос как город-убежище, в котором мог сокрыться всякий злодей, всякий убийца. Но если он сделал это, вы помните эту тему, ненамеренно, то для него было и спасение для его жизни. Мы говорили о свободном выборе, насколько мы свободны делать этот выбор, и это тоже имеет важное значение в исцелении. Мы говорили о том, как близок Бог, и поэтому, если есть какое-то прошлое, которое нас тяготит, какие-то ошибки, какое-то... Бог силен простить, если ты искренне приходишь к Нему. Мы говорили об обновленном образе мышления. Это очень важно в плане исцеления. Ведь тема «Исцели мои раны». И здесь все взаимосвязано, и дух, душа, и тело. И поэтому вот это новое мышление очень важно в исцелении нашей души, нашей жизни и вообще всего нашего внутреннего человека. Была тема о том, как разум – поле битвы, когда... Столкновения происходят. Только, говорит Павел, собираюсь делать доброе, и хочу это делать, и желаю, знаю о нем. Но злое, недоброе, чего не хочу, то делаю. А вот знаю, то надо делать, то не делаю. Вот это столкновение добра и зла. И сатана все время подталкивает на недобрые, нехорошие мысли, на всякое гнев, на разочарование, на огорчение, на всякое такое. Мы должны знать, с кем мы имеем дело. Нам небезызвестны его умыслы. И когда ты вооружен, в Ефесянам 6 глава, тогда и защищен. Где твое оружие? Какое оно? Там сказано о шлеме, там сказано о мече, там сказано о броне. Это все духовные вещи, которые есть наша вера, Слово Божие. Теперь мы говорили о прощении, которое тоже очень важно в исцелении, как внутреннего, так и внешнего человека. Прощение. Тема важная, потому что непрощение, оно вот такое, как зараза, понимаете, сушит кости. Теперь говорили о гневе, тоже отдельная была тема, как гнев разрушает человека. И поэтому в плане исцеления, что делать с гневом? О гневе много говорит Писание, не гневайтесь, да, мне отмщение воздам, говорит Господь. Тема у нас была еще и... Значит, что такое контроль, как Бог заботится о нас и как контролирует нас, если мы Ему доверяемся, обстоятельства наши. И, наконец, сегодня последняя наша тема в плане исцеления – утоление печали, то есть кротость. Вот еще одно важное качество, которое важно в исцелении. Матфея 11:29. Помните, Христос говорит, найдете покой душам вашим, я кроток и смирен сердцем. Вот этот покой душам вашим, исцеление вашей души приходит от кротости и от смирения. Научитесь от меня. Ну и несколько, зачитаю в этом нашем занятии несколько, может быть, свидетельств, или как начинается этот урок. «Кротость размыкает железные двери, держащие нас в плену гнева и горечи. Кротость – ключ к избавлению от страданий. Кротость дарит нам покой и свободу, которые мы прежде не испытывали. Кротость требует подчинения, доверия, согласия с Божьими стезями. Кроткий человек не ворчит, не пререкается, никогда не отвечает злом. Кротость дарована нам Богом и используется Богом, чтобы воспитывать в нас, в Его детях, терпение и через кротость совершенствовать нас. Кротость Это доверие, не зависящее от обстоятельств и устремленное прямиком к Верховному Владыке, чтобы, преклонив колени, мы могли сказать: «Господи, что Тебе угодно, то и мне подходит». Вот получается, что такое кротость? Это не просто черта характера грешного человека, потому что неподдельная кротость, она идет от Святого Духа. И кротость связана с благодатью. И она возможна только тогда, по-настоящему, настоящая кротость, когда Христос пребывает в нас. Псалом 36:11. Важный псалом. Давайте мы его посмотрим. Тут слово синонимы есть. Там написано в 36:11: «Кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Синоним вот этой кротости – смирение. «Блаженны кроткие», вспомним Нагорную проповедь Евангелия от Матфея, 5 глава, «блаженны кроткие, они наследуют землю». Сейчас давайте посмотрим в 36-й псалом, прочитаем его. «И выделите дома», поработайте с первого стиха, «и выделите дома, пожалуйста, в этом псалме вот эту фразу: «наследуют землю». И давайте вот посмотрим, буквально хотя бы прочитаем, чтобы увидеть, что Господь в этом удивительном, довольно большой псалом, хотя бы некоторые, может быть, стихи, ну давайте с самого начала. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие. Они, как трава, скоро будут подкошены, как зеленеющий злак, увянут». Что дальше сказано в третьем стихе? Что делай? «Уповай на Бога». Дальше. «Делай добро». Еще. «Живи на земле, храни истину, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, уповай на Него, Он совершит. Выведет, как свет, правду твою, справедливость твою, как полдень. Покорись Господу, надейся на Него, не ревнуй успевающими в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. А вот если ты, все вышесказанное, будешь уповать на Господа, утешаться Господом, предашь путь Господу, покоришься Господу, надеешься на Него, это все надо выписать. Все, какие повеления есть. Результат, 9 стих, что тут сказано? Уповающие на Господа, что там сказано? Наследуют землю. Им принадлежит будущее, им принадлежит и богатство. «Еще немного не станет нечестивым, посмотришь на него, места его, нет его». Это по поводу того, как процветают нечестивые, как часто хочется думать: «Да у меня же тоже одна жизнь, почему им так, а мне должно быть так?» Не ревнуй, не завидуй, потому что сказано: «Немного, и его место даже никто не узнает». А кроткие, еще раз прочитаем, что? «Наследуют землю». Посмотрите, второй раз это слово. «Наследуют землю», «наследуют землю». «Нечестиво злоумышляет против праведника, скрежещет на него зубами своими. Господь посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивый обнажает меч, натягивает лук свой». Тут сказано, как они живут. «Чтобы не изложить бедного, нищего, пронзить идущих прямым путем, меч их войдет в их сердце, луки их сокрушатся». И 16 стих очень важный для нас, все вместе. «Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжением во время лютое, и во дни голода будут сыты». Это благословение кротких? Благословение кротких. «А нечестивые погибнут, враги Господни, как тукаганцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает». И теперь в 22 стихе, ибо все вместе читаем: «Благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся». Мы видим уже в третий раз: «наследуют землю». Вот эти благословенные, эти терпеливые, это люди, которые что? Кроткие. Потому что Христос сказал этому научиться. «Придите ко мне, труждающиеся обремененные, я успокою вас». И дальше он говорит: «Найдете покой душам вашим. Иго мое благо и бремя мое легко». Научитесь от кого? От меня. И дальше сказано, чему? Самое главное, чему? «Я кроток и смирен сердцем. Вот ключ к исцелению, родные мои, кротость. И еще, давайте 29-й, ну, здесь такой замечательный псалом. Тут сказано, что Господом утверждаются стопы такого человека. Он благоволит к пути его, это благословение кротких. Когда он будет падать, не упадет. Господь поддерживает его за руку. 25-й, я был молод, состарился, не видел праведника оставленным и потомкам его просящих хлеба. Он всякий день милует, взаймы дает, потомство его благословение будет. Не только тебе, но все твое потомство благословение. Уклоняйся от зла, делай добро, и будешь, как жить, вовек. И здесь, и в вечности. Ибо Господь любит правду, не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Все вместе 29-й. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Опять это наследие. Вот это наследие, которое ты имеешь. То, которое Бог тебе обещал. Оно дается кротким. Уста праведника изрекают премудрость, язык их производит правду. Закон Бога его в сердце у него. Не поколеблются стопы его. Нечестивый посматривает за праведником, ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его. Не допустит обвинить его, когда он будет судим. 34 стих. Читаем вместе. «Уповай на Господа, держись пути его». Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю, когда будут истреблены нечестивые, ты увидишь. Опять о наследии земли. Интересно, что вот эти кроткие, эти благословенные люди, кроткие, как мы прочитали в 11 стихе, они благословенные, 22 стих. Они какие? Они праведники, 29 стих. Это кротость не очень важное качество для верующих людей. И, наконец, последние стихи. «Видел я нечестивца, грозным, расширявшись, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его, ищу и не нахожу. Наблюдай за непорочным». Мы все на нечестивых смотрим, как они процветают. «Наблюдай за другим, за непорочным». За верующим посмотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам. Он защита их во время скорби. И поможет им Господь, избавит их, избавит от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповали. Большие благословения верующим. Какая радость, верующие благословенные люди! От Господа им идет охрана, от Господа им идет защита, от Господа им помощь во время скорби, избавление от нечестивых, спасение от нечестивых. Почему? Они на Бога уповают. Родные мои, значит, это очень важная тема по поводу кротости, какие она благословения дает. И не случайно, наверное, в Матфея 5:39 кроткий человек не просто не воинственный, он даже уже назло, он отвечает по-другому. Матфея 5:39, 44, 45 и 48. «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». И теперь 44, 45. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных». Здесь, на земле, Бог дает всем возможность покаяться, и благо Его для всех, на то Он и любящий Бог. Но мы видим, что вот эта кротость, в которой мы проверяемся, 48 стих, «Да будете вы совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Кротость делает человека совершенным. Вот это умение встречать зло, несправедливость в свой адрес, умение правильность, это, вы знаете, это, конечно, Господь учит нас, потому что хочет, чтобы мы менялись и совершенствовались в дивный образ Христа. Горечь и уныние не оставят вас до тех пор, пока вы не станете отвечать на жизненные трудности тем, чему учат нас Божьи истины. Вот до тех пор, пока не оставим, эта горечь будет присутствовать. Бог хочет, чтобы мы изменились. Часто гнев и возмущение направлены против Бога. И это может послужить причиной отказа человека от Божьего благословения. Горечь и обида могут быть направлены также и на другого человека. Вроде верующий, но вот обижаюсь на другого. Если неудовлетворенность своей жизнью становится причиной негодования и ярости, направленной на других людей. И когда горечь не разрешена и не завершилась прощением, она способна принести ущерб нашему душевному состоянию, потому что она имеет тенденцию накапливаться, она там собирается, как-то аккумулируется, начинает какие-то корни пускать. Человек в этих думках все время ходит, в этих горечи. И это, конечно, ничему хорошему не приводит. Оно травмирует жизнь человека, горечь. А горечь приходит, нету кротости. Это же кротость, это не обязательно, я воинственно чего-то ответил. В обида сама, это ты не принимаешь обстоятельства, какие Бог тебе послал. Значит, ты не кроткий человек, потому что ты не принимаешь их. А очень важно принять. И вот здесь послание евреям, вы знаете, в 12 главе, где сказано вообще послание евреям, контекст очень важен, потому что тут те верующие, которые были в тюремном заключении, которые лишали имущества, земельного участка. И что же мы видим? Мы видим, что с ними жестоко обращались, а он ободряет, Павел, верующих. Он говорит, 12 глава, 1, 2 стих, «Свергнем с себя всякое бремя, запинающее нас грех, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на совершителя веры Иисуса Христа». Вот здесь с терпением, это с кротостью, это не просто с каким-то мучением, терпением, а с кротостью, принимая все, с терпением будем проходить проплещи, взирая на совершителя Иисуса Христа. И здесь вот это слово, греческое слово «пайдея», в переводе означает, знаете как, «воспитание», и тренировка ребенка, чтобы он приобрел навыки, необходимые истинному чаду Божьему. То есть вот в этом с терпением, вот это греческое слово объясняет, что здесь Бог вкладывает вот в эти все обстоятельства тебя каким-то навыкам обучить. Знаете, сейчас все обеспокоены, что надо вот в дошкольном образовании ребенка научить, чтобы он полюбил учиться, потому что он приходит в школу, и у него никакого желания нету учиться, все это с заставлением приходится где-то. А вот навыки, чтобы были, это начинать надо с самого сызмальства, чтобы он полюбил, чтобы у него интерес был какой-то к учебе. И Господь через трудные обстоятельства в нашей жизни вырабатывает некие навыки, чтобы мы тоже увидели благословение в наших стесненных обстоятельствах. Евреям 12 глава с 5 по 15 стих сказано так. Мы сейчас прочитаем эти стихи вместе. И вот вопрос, чему же может научить, собственно, Божье наказание? Оказывается, верующие тоже испытывают трудности и так далее, и да Господь может наказывать. А вот для чего? С 5 по 15, все вместе. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?
Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и слабевшие колени. Ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не отвратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Заметьте, Павел бы мог бы им говорить: вот гонение, вот страдание, ничего, всех нечестивых Бог истребит, а он им говорит: наблюдайте за собою. Что это за наказание, которое переживали? Он открывает очень весь контекст и послание время – это гонение. Гонение. Первый стих сразу нас отсылает к этой теме. Но в 12 главе, заканчивая, как бы подводя итоги, он говорит им: помните в этих гонениях об утешении. Ключевое слово здесь, конечно, наказание. Дома отметите его, выпишите все, что вы узнали о наказании. Пятый стих. Наказание какое? Пятый стих. Что там сказано? Господне наказание. Но тут сказано, что при этом наказание ты должен. Не унывай и им не пренебрегай. Вот интересно. Что такое не пренебрегай? Сопротивление. Не хочу, не мое, оно не должно быть. Обвалишь на вину людей, на обстоятельства. И следующее. В этом наказании что? Не унывай. Потому что не унывай, это вот нету этой кротости, да. То есть это необходимо принять. И тут сказано, что в этом что Господь делает нас? В этом же пятом стихе, через это наказание. Он нас обличает, он нас самим себя показывает. Во втором стихе о наказании что мы узнали в шестом стихе? О, мы узнали, оказывается, в наказании любовь. В наказании не розга, не месть, а в наказании любовь. Еще что мы узнали о 6-7 стих о наказании? Сыновство оказывается в этом наказании, в терпении, проявлении нашего характера, он воспитывает наши качества. Вот как мы говорили, тренировка ребенка в оригинале стоит, это чтобы навыки приобрели. В этом наказании мы видим определено наше сыновство. Со своим ребенком будешь заниматься, будешь его исправлять, будешь ему замечания делать. Иногда так надо его и приструнить серьезно, потому что иначе не может, не понимает. И поэтому Господь, мы видим, через эти обстоятельства он хочет изменить наш характер и предлагает нам вот эту кротость. Давайте еще о наказании. 8 стих. Без наказания это мы, значит, детдомовские, понимаете? Либо какие-то чужие. А если мы терпим в наших обстоятельствах всякие вот такие моменты Божьего, такого иногда, знаете, судьба, жизнь прожить не поле перейти. Но если мы верующие люди, мы все обстоятельства принимаем как? Написано, не пренебрегаем, не унываем. И мы таким образом видим, мы дети его. И еще тут сказано, что это наказание, 8 стих. Для кого? Тут сказано, всем общее. О чем это говорит? Нету избранных. Одни пройдут, другие нет. Все. Вообще все люди на земле проходят страдания. Всем дано через это приобщиться с Богом, к Богу. Но для детей Божьих Господь так исправляет их, любя, чтобы они совершенствовались в своем характере. 9 стих. Что, какое тут сравнение наказания? Плотские родители, то есть физически наши родители. Когда они наказывают, для чего они наказывают? Ну, нас изменить. Но тут сказано, да, не по произволу. Очень часто наказывают, знаете, вышел из себя, раздражен, еще по какой-то причине, надоел, шумишь. Вот. Это все было по прихотям. То можете представить, сказано, а наш Небесный Отец, у него прихоти нету, у него нет злобы, у него нет какого-то раздражения. Главная цель – научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем. 11 стих. Что узнали о наказании? В настоящее время, что это, радость, что ли? Никто не хочет иметь наказание. Но уже оно случилось. И тогда что?
Оно научит нас, 11 стих. Еще что оно сделает? Оно доставит нам что? Плод праведности. Какой будет этот плод? Мирный плод праведности. Никаким другим путем этот плод не заработаешь. Вот почему кротость включена в плоды чего? Духа Святого. Вы помните? О кротости сказано, что это один из
ягод плода,
да? Вот. И, как сказано, мы читали в 36-м псалме, что кроткие наследуют землю. И очень много о кротости в притчах написано. Так что, родные мои, оно учит, доставляет мирный плод праведности. Значит так, что очень важно понять, что в кротости, кротость – это качество, которое, значит, ним не рождаются, а Бог нас совершенствует через обстоятельства в нашей жизни и через проблемы, которые мы имеем. Он хочет сделать наш характер другим. Вот будет меняться характер, будут меняться обстоятельства жизни. Вы знаете об этом? Нам нужно менять характер. Поэтому, когда что-то никак вот не меняется, ну никак, вот она стоит на месте, надо менять себя. Вот это и есть исцеление нашей жизни всей. Начинается все с характера. Итак, первое, что важно в обстоятельствах наших, первая степенная необходимость – это принять все от Бога. На этом покоится наше исцеление. Принять все от Бога. Интересно, что сравнивается, что надо принять, а не согласиться. Потому что принять – это значит, ты признаешь, ты изгоняешь сомнения, то есть ты доверяешься Богу. А согласиться – это, знаете, типа того, что сдаться. Ну, уже деваться некуда. Сдался. Вот это принять – это значит сказать «да». Это Божья воля, это самое лучшее для меня. Значит, очень важен этот момент в процессе исцеления. Итак, признать, первое, Божий характер и его власть вообще и в частности в моей жизни. А раз так, то Бог вершит вообще-то судьбами людей. И моей судьбой, и моими обстоятельствами, и моими жизненными какими-то ситуациями. И Бог, очень важно помнить, что Он нас любит. Те обстоятельства трудные, которые мы испытываем в отношении наших детей, семей, домов, я не знаю, чего угодно, это все любовь Божия. Так написано Иеремия 31:3. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». Итак, значит, в этих обстоятельствах формируется кротость, но важно понять, прежде чем мы получим этот замечательный плод Духа, знаете, как плоды, они не сразу вырастают вообще-то, они должны созреть. Вот так и в нашей жизни. Первое, принять все как от Бога, не искать виноватых, не роптать, не раздражаться. И здесь важно верховенство Бога признать, вот Его власть в моей жизни. Значит, второй момент – благодать Божью принять, потому что, как сказано Иоанна, благодать на благодать. Вот эта благодать Божия, признание Господа нашего Иисуса Христа, она нас освобождает от грехов. И она помогает нам, родные мои, тоже смиряться, благодать Божия и иметь кроткий характер. Благодать Божия удерживает нас от горечи, удерживает нас от уныния. Вот. Благодать – это радость, и она… В свете этой благодати твои горести рассеиваются. Поэтому примите благодать Божию. Евреям 12 глава 15-16 стихи. Мы читали уже об этом. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Потому что если лишишься благодати Божией, то что? Горький корень, возникнув, причинит вред. И сказано про этот горький корень, еще им осквернятся многие. Так что горький корень – это вот это вот непринятие, неприятие всех жизненных трудностей, они, знаете, сеют горький корень. Больше того, других заражают таким горьким корнем. Поэтому в период переживаний, испытаний, искушений мы можем оставаться спокойными, быть уверенными в Божьей благодати, которая удержит нас во всех несчастьях. Наш всемогущий Небесный Отец допускает наше наказание, чтобы посредством тренировки приучить своих чад к терпению. Нам не приблизиться к Божьей благодати, если мы не в состоянии правильно использовать все то, чем Бог снабдил нас и даровал нам только благодаря нашей вере. И сказано: «Благодатью Божию есим то, что есим». 1 Коринфянам 15:10. Это третий аспект. Значит, мы первый признали Божью власть, второе признали Божью благодать, и третье мы Божья власть это над всем, Божья благодать это Христос и Его спасение, и третье, что в этой благодати есть то, что есть, то есть необходимо эту Божью благодать принять с тем, чтобы вот в моей жизни вот Господь совершил все, что есим, то есть вот так должно быть, вот это самое лучшее для меня. Это и какую-то самооценку нашу поднимает, потому что благодатью Божию я есим то, что есим. И мы становимся, в чем эта самооценка? Это не какое-то самовозвеличивание, а здесь мы видим это Божье достояние. Когда я Божье достояние, я Его соработник в Царстве Божьем, вот в этом благодать Божия я есим то, что есим. И Бог, знаете, праведен. В конце концов, наверное, все мы получаем то, что должны получить. Хотя нам кажется иногда, мы большего заслужили, мы большего достойны. Вот. Но в конце концов, знаете, все равно восторжествует правда и то, что ты заслужишь, что ты будешь иметь. Но и вот это благодатью есим то, что есим, Павел говорил об этом, увидеть в этой благодати глубину, возрадоваться, возвеличиться, и это действительно ты себя увидишь в Божьем плане и окрылишься, вот. Потому что тебя могут, знаете, не ценить, не любить, не уважать, всякая жизнь разная бывает, но благодатью Божию есим то, что есим, радуешься, потому что Господь – мое достояние, Он – мое величие. Иоанна 15:16. «Не вы меня избрали, я избрал вас, поставил вас, чтобы вы шли, приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». И как сказано евреям Ефесянам 2:10, «Мы созданы на добрые дела». Вот этот плод очень важный. Это смирение, это кротость, чтобы этот плод пребывал. Не просто он к нам пришел, в какие-то моменты находил на нас, а потом куда-то улетучивался. Так что, если растет наша вера, если мы приняли благодать Божию, то наша жизнь приобретает и значение для Царства Божьего. И потому прими Божью любовь. Вот это верховенство Бога, благодать Божья, благодатью есим, что есим, это все Божья любовь. А принимая Божью любовь, она любовь исцеляет. Любовь исцеляет. Свидетельство, замечательная такая есть книжка Дори, девочка, которую никто не любил. И вот эта Дори, она была одной из двух дочерей в семье, гадкий утенок. Она рассказывает, что мать ненавидела ее, в то время как ее сестра во всем поощрялась. Девочку поместили в детский дом, где она ежедневно терпела побои. Ей пришлось перенести все виды непотребного обращения с собой, включая сексуальное домогательство. В детском доме Дори впервые услышала от евангелистов местной церкви, что Бог любит ее. Хотя она никогда не чувствовала любви, ни с чьей стороны. В ее детском сознании запечатлелся тот факт, что Бог любит ее. И как это Дори, а я виделась с этой удивительной женщиной, ей сейчас больше 80 лет, она написала эту книжечку. Девочка, которую никто не любил. Не любила мать, побросала своих детей. С детства переживала вот это все. Потом детский дом. Потом оказалось, что она вышла из детского дома, судьба сложилась. Так все, как будто все от нее, все. Вот бывают такие жизни, вы знаете. Думаешь, как может один человек столько выдержать? А теперь я понимаю, почему. Эта Дори была во многих странах мира со свидетельством о своей личной жизни. Даже вышла книжка, и вышла детская такая в интернете, даже есть она там для детей. Как ребенок может доверяться Богу? И вот она пережила эту встречу с Богом, и эта встреча с Богом смогла все ей простить, потому что она нашла своего отца, который узнал, что она верующая, отвернулся от нее и так далее. Смысл в чем? Что Бог покроет все своей благодатью и поможет эти раны залечить. Тут было еще одно замечательное свидетельство, может, прям в двух словах. Мне не пришлось испытать на себе родительской любви. Родители сами выросли в семьях, где любовь никогда не была в почете. Соответственно, и мы, два брата и две сестры, росли в такой же обстановке. Из четырех детей я оказалась козлом отпущения, на который были взвешены все хозяйственные заботы о семье. С раннего возраста я ощущала отверженность со стороны других членов семьи, их равнодушие к себе. С раннего возраста у меня возникали мысли о бесполезности своего существования. Это продолжалось до тех пор, пока в возрасте 30 лет я не пришла к Господу. И дальше о ней, что она была в семье и кухаркой, и судомойкой, и нянькой, не только для родителей-алкоголиков, но и для братьев и сестры. Она всегда приходила на помощь матери, над которой пьяный отец творил безобразие. В 10-летнем возрасте ее принудили к сексуальным отношениям ее дед. Она писала о себе: «Я выросла, ненавидя мужчин и их домогательства, поскольку с детства испытывала это на себе. И, став взрослой, моя ненависть к этому еще больше усилилась. Когда у меня уже не было сил сопротивляться своему деду, я превращалась в бесчувственный труп, с которым он делал, что хотел. Меня переполнял страх. Я боялась мужчин, старалась уйти в себя. И благодаря, в кавычках, заботе родного деда, я из невинного ребенка превратилась в женщину в детском теле. И каждый в семье старался обидеть меня. Такая жизнь казалась мне хуже смерти. Меня оскорбляли люди, которые по своему назначению должны были любить меня, готовить меня к взрослой жизни. Я чувствовала, что никому до меня нет дела. И я превратилась в злого и отчаянного ребенка. Мое поведение стало переходить в правонарушение. Я так нуждалась, чтобы кто-нибудь обратил на меня внимание или позаботился о мне, но никто не хотел со мной связываться. Бог единственный, кто заботился обо мне. Но в тот момент у меня не было определенного представления о нем. Обычно я слышала его имя, упоминаемое в грязных ругательствах, поэтому и не знала его как отца, которому не было все равно, что происходило со мной. И в это время у меня возникли серьезные нелады с законом. Я стала проникать в дома, воровать вещи. И далее она описывает о том, как она встретилась с верующими людьми, как изменилась ее жизнь, как она смогла простить всех, кто издевались. А кто ближе может быть родных? Мать, отец, дедушка, братья, кто ближе? И если они измываются, а что говорить тогда о чужих? Поэтому вот такие люди, которые вырастают, озлобленные, делают всякое зло, надо подумать, где, как они выросли, что они видели в своих семьях. Любовь исцеляет. И вот это исцеление вот второй души, свидетельство. Знаете, такие сильные свидетельства, я их специально решила зачитать, потому что на самом деле судьбы столько поломанных, несчастных жизней, и мы видим, с другой стороны, как Бог делает чудеса через этих людей, когда они отдают свое сердце Христу, как Он употребляет этих людей для того, чтобы распространялось Слово Божие, для того, чтобы укрепить тех, которые отчаялись, которые имеются без надежды. И Бог желает нас использовать для других. И поэтому говорит 1 Иоанна 4:19: «Будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас». Но когда заповеди у Христа спросили, какая первая заповедь, что сказал Христос? «Люби Бога», а вторая? «Люби ближнего, как самого себя». Римлянам 13:8-10: «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Любовь не делает ближнему зла, любовь — это исполнение закона. Вот, родные мои, не ожесточиться в своих каких-то несчастьях, каких-то происшествиях, а вот из этого, чтобы вынести мирный плод праведности. Через это ты сам как-то изменишь свой характер и сможешь другого и ободрить, и вдохновить, и благословить. Марка 8:35-36. «Кто хочет душу свою беречь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Вот, знаете, чтобы так не самовлюбленностью такой заниматься, душу сберечь, а потерять ее ради Евангелия, да? Осознание того, что для чего тебе Бог дал веру, для чего Он тебя привел в этот мир, изменить наш образ, наш характер и служить для Евангелия. Ну и вот, родные мои, значит, сделаем заключение. Итак, исцеление. Причина многих страданий кроется в том, что мы не признаны другими. Вспомните хотя бы один случай, когда другие принимали вас не за того, кем бы вы на самом деле были. Страдания приходят, когда окружающие нас люди тем или иным путем отвергают нас. Мы страдаем, потому что другие не признали нас. Отсюда у нас появляется чувство отверженности. Но мы также испытываем страдания, когда сами не признаем других. Часто мы страдаем от того, что наши близкие не оправдали наших надежд. Итак, первое, когда нас не признают. Второе, когда мы сами других не признаем, это тоже страдание. Третье, когда близкие не оправдали наших надежд. Или наоборот, мы не оправдали желаний или идеалов других дорогих нам людей. И, значит, когда мы чувствуем, и порой правильно, порой ошибочно, что нам чем-то обязаны люди, мы считаем, что за ними долг, которого они не оплатили, возможно, это был с их стороны недостаток любви, уважения или проявление невнимания по причине какого-то недостатка времени, но мы страдаем от этого. И вот тут надо очень понять, что наши близкие и родные люди часто бывает, оказываются совсем не теми, за кого мы их принимаем. Они не оправдывают наших надежд. Мы разочаровываемся, мы бьемся, как рыба об лед. Я отдал ему все силы, всю свою жизнь. А посмотри, вот какой сын вырос. И знать меня не хочет, не интересуется мною, как будто и вообще как будто чужой, совершенно враждебный человек. И такое есть, да, родные мои. Нам, может быть, их манера поведения или отношение какое-то к нам с их стороны, значит, совершенно не нравится, озлобляют нас, обижают нас. И здесь нам тоже нужно смириться, потому что это все ведет к тому, что мы все равно, это так проблема не решится. Не решается уже так проблема. И здесь вот к этой теме смирения и кротости. Давайте их примем как есть. Они уже состоялись, эти все взрослые люди. Это еще с детьми мы можем какую-то работу вести. А взрослые принять как есть. Это первое. И начать с себя. Как я могу измениться по отношению вот к этому человеку, над которого у меня накопилась обида и боль, и разочарование, и все такое прочее. Как только мы по-настоящему в сердце смиримся, примем все от Бога для моего изменения характера, молитвенно перед Богом, прося научить, что ты, Господи, хочешь мне через это, чему научить. И как только наше внутреннее сердце примет с кротостью эти все обстоятельства, Бог начнет менять этих людей. Вот другого, родные мои, для нас секрета в изменении проблем нет. Давайте мы закончим нашу эту тему двумя стихами из Библии. 2 Петра, 1 глава, 2-4. 2 Петра, 1 глава, со 2 по 4 стих. Мы прочитаем вместе и потом прочитаем Малахию, 4 глава, с 1 по 3 стих. Молитвенно. Мы говорили с вами о кротости, что кротость – исцеление нашего, наших обстоятельств, нашей души, вообще всей нашей жизни. Она, Господь, исцели меня, говорит Иеремия, исцелен буду. Исцели меня, Господи. Вот эта кротость, как исцеление, пусть она придет в нашей жизни, и пусть она работает как благодать Божия, не как то, что мы знаем, пытаемся сдерживаться, но не, а как то, как благодать Божия. Если в нас много благодати Божией, любви Божией, она сама светит и проявляет себя, эта кротость. Да благословит нас в этом Господь. Давайте прочитаем 2 Петра 1:24. Благодать и мир да умножатся и Христа Иисуса Господа нашего. Силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие, драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Итак, мы имеем все потребное для жизни и благочестия, и мы через кротость становимся причастниками божеского естества. Это суть Христа. Я кроток и смирен сердцем. И приобщив, и меняя этот характер, приобщаясь к этим божественным дарам кротости, мы становимся причастниками божеского естества. Малахия 4:1-3. Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей, а для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, и они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Вот так заканчивается этот большой курс «Господь, исцели мои раны». Придет день справедливости. И тогда, когда сегодня дети Божии, они во все времена были гонимы, унижены в тюрьмах, в лагерях, они часто своими дома не приняты и не поняты, восторжествует правда Божия. Придет Божий день, Бог отрет нашу слезу, но здесь Он хочет, Господь, чтобы мы имели исцеление наших ран, чтобы мы не ходили отягченные, огорченные душою, смущенные, нерадостные, под тяжестью такой, знаете, обид. Но Он говорит, исцеление в лучах Господа Бога, Христа, который кем назван? Солнцем правды. И как солнце, когда выходит, согревает эту землю, все человечество, все мы живем благодаря солнцу, которое питает и греет. Солнце наше Христос, и оно исцеляет нас. В Его лучах исцеление наше. Пусть Господь благословит нас, родные. Будем помнить, что вся несправедливость, все нечестие по отношению к вам – все будет Богом выведено в свет. Мне отмщение, я воздам. Но нам учиться Божьему характеру, как поступал Христос. И в этом смысле кротость – очень важный аспект в плане исцеления. Слава Господу! Аминь!